Итак, северный оазис масонской культуры быстро и непредсказуемо мутировал. Но работа на стройке храма все время продолжалась, несмотря ни на что. В чем же она заключалась? Можно предположить, что масоны решали некую задачу из области комбинаторики. Как образно выражается Голговский, они пытались открыть сейф, выставляя новый шифр, а затем дергая ручку. Для этого не нужны были высокие интеллектуальные способности, и вчерашние уголовники вполне способны были выполнять эту работу. Роль нового шифра, скорее всего, играла очередная конфигурация оккультных объектов, алхимических элементов и мистических символов. Подобно Сен-Ив-Дальведеру, масоны Храм-Лага меняли их значение, взаимное расположение и ориентацию по сторонам света. Некие ритуалы, совершаемые вслед за этим, проверяли, не откроется ли в результате дверь. Вот одна из наиболее вероятных версий того, что Голговский называет тонкой настройкой. Он задается вопросом, что должно находиться в самом центре храма Соломона, если не сокровенное имя Бога? Не оно ли и есть тайный ключ к Иезекиилю? Один такой ключ — тетраграмматон Йод Хевау Хе. Он известен с глубокой древности. Но именно его широкая известность, скорее всего, и сделала его неактуальным. Как поступит хозяин двери, узнав, что ключ от нее есть у каждого встречного? Скорее всего, сменит замок. Тем более, что сам смысл этого тетраграмматона указывает на то, что он может стать чем угодно. Предположим, исключительно в целях умственного эксперимента, что новый замок окажется той же самой модели, и ключ к нему будет отличаться лишь иным расположением бороздок, то есть это будет другой тетраграмматон Алеф-Бет. Почему букв в тайном имени должно быть именно четыре? Считается, что это одновременное указание на троичность божества и на его единство — 3 плюс 1. Общее количество возможных имен можно посчитать по формуле. G равно, скобка открывается, N плюс K минус единица, скобка закрывается, факториал, дробь, K, факториал, скобка открывается, N минус единица, скобка закрывается, факториал. Где N — число букв алфавита, K — число знаков число возможных сочетаний по 4 из 22 знаков, алеф-бет с возможными повторениями, так как в исходном тетраграмматоне они есть, 12650. Если, конечно, Голговский не ошибся в расчетах. Он не математик, а философ, и хочет только показать, что число таких комбинаций весьма велико. Теперь представим, что с каждым из возможных имен проделывается весь спектр обычных масонских ритуалов, связанных с тетраграмматоном. В дополнение к этому у каменщиков Храм-Лага могли быть и собственные подходы. Если на каждый тетраграмматон будет потрачено по одному дню, на всю работу уйдет 35 лет. Понятно, что подобный поиск может продолжаться очень и очень долго. Впрочем, все это лишь предположение. У нас нет точных сведений, что именно происходило в шатре Цепелине, и мы, скорее всего, не узнаем деталей никогда. Но благодаря архивной работе Голговского мы можем представить, как выглядела передача оккультного знания между поколениями вчерашних уголовников, ставших новым советским масонством. Предоставим слово самому историку. Поколения северных масонов сменялись с такой феерической быстротой, что возникала необходимость как-то записывать инструкции по великому деланию. Письменных принадлежностей у зэков по лагерным правилам не имелось, если, конечно, они не были информаторами НКВД. Из накладных, однако, мы помним, что у заключенных были татуировочные иглы, завозившиеся в Храм-Лаг вместе с необходимой для опытов мистической атрибутикой. Советская власть, боявшаяся письменного слова, терпимо относилась к воровским наколкам. Оставался единственный известный вчерашним уголовникам путь — наколки. По мере прогресса оккультных опытов в татуировках фиксировались важнейшие постижения, сделанные очередной сменой каменщиков. На масонском языке их называли «вехами» или «ландмарками». Теперь сопоставим это с описанием внутренней части храм-лага в донесении Мафусаила. Напрашивается жутковатый вывод. Масонская газета «Подвой пурги», выходившая в храм-лаге с 1928 по 1960, была на самом деле не рукописной, а тоже татуированной. В ней не было бытовых новостей, а только информация о ходе великого делания, которую необходимо было сохранить и сделать общим достоянием. Ее накалывали на спину специально отобранному масону, так называемому «доходяге», чьей задачей было лично дойти до каждого брата и заставить его прочесть эти письмена. Иногда таких доходяг было сразу несколько, и они складывались в своего рода живой многотомник. Нашему изнеженному веку это может показаться жестоким и диким, но тогда было совсем другое время. Когда доходяги умирали, кожу с их спины сдирали и вешали на главной аллее храм-лага. Именно об этом обычае упоминает в своем донесении Мафусаил. Таким образом, возникла как бы пергаментная библиотека, письмена и чертежи, доступные всем братьям в любое время, где подробно фиксировался достигнутый в ходе великого делания прогресс. Рядовые масоны храм-лага, конечно, тоже делали тебе татуировки в символической форме, воплощавшие открывшиеся им тайные знания, но такие письмена чаще всего умирали вместе с ними. Что происходило в храм-лаге после войны? К сожалению, точно ответить на этот вопрос невозможно, как пишет Голговский. Оптика кончается где-то в середине 50-х. Однако связано это не с тем, что храм-лаг пришел в упадок. Причина была прямо обратной. Масоны постепенно приближались к завершению своего «магнум опус», и их оккультное могущество росло. Они стали отчетливо видеть внедренных в свою среду провокаторов и доносчиков. Но масоны не тратили сил на борьбу с ними. Агенты переходили на сторону вольных каменщиков сами, как это сделал Мафусаил. Донесения изредка еще поступают на Лубянку, но они малосодержательны и туманны. Голговский делает несколько смелых догадок и аппроксимаций, позволяющих соединить разрозненные свидетельства в общую картину. Сразу в нескольких донесениях отмечается, что к началу 50-х годов масоны храм-лага ушли в полное отрицалово. В этих словах, видимо, и скрыт ключ. Мы говорили, что древние порталы придавали Богу самые разные формы, обусловленные верованиями и культурой возводившего храм племени. Но именно здесь таилась ограниченность старых путей. Племенной бог никак не мог быть богом с большой буквы, единым и универсальным абсолютом. Он мог быть только его маской. Масонам храм-лага удалось в конце концов избежать этого тупика, приблизившись к абсолюту через апофазу. Отрицалово, о котором говорят архивы, заключалось в их нежелании придавать Богу определенную форму или описывать его через утверждение. Классическая апофаза оперирует именно отрицаниями. Бог не то, не то и не то. Полное отрицалово означает, что храм-лаговский портал транслировал Бога не как нечто явленное, чувственное и зримое, а как трансценденцию, абсолютно неощутимое присутствие и полностью неизъяснимый принцип. Скажем честно, что некоторые построения и выводы Голговского из этой части книги кажутся нам чрезмерными. Временами он делает шаг в сторону от научного анализа и весьма широкий шаг. Поэтому раздел его труда, посвященный второму пришествию, отдает недостоверностью. Это какая-то смесь восторженного оккультизма и второразрядной фантастики. К счастью, эта глава невелика и состоит в основном из предположений. Правда, даже самые шаткие из них Голговский старается опереть на факты. Им было собрано большое количество сообщений о чудесах и о необъяснимых происшествиях на Новой Земле рубежа 50-х и 60-х. Вот некоторые. В 1958 году к Белюшиной губе вышел олень с распустившимся на рогах розовым кустом. В 1959 году на старом медиплавильном заводе два раза выпадал дождь из драгоценных камней. Несколько рубинов и изумрудов хранились в архиве МВД, но были украдены в 90-е. В 1960 году на Новой Земле видели небывалых птиц, похожих по описанию на мифологических китайских фениксов. Ненцы рассказывали о музыке, которая сама собой звучит среди ночных снегов, об апельсиновых и клубничных полянах, невозможных в этой климатической зоне, о женщинах с далеких звезд, приходящих к ним в сны. Главная мысль Голговского такова: именно из-за абстрактного, апофатического подхода к великому деланию философский камень, полученный масонами Новой Земли, оказался универсальным. Присутствие и принцип, проведенные ими в мир после того, как им удалось открыть дверь тайны, не имели четкой пространственной или культурной привязки. Нельзя было сказать, что эффект проявился исключительно на Новой Земле. Воздействие храма затрагивало всю планету. Мир в те дни испытывал какой-то особый, счастливый подъем, полный надежды и света. Он ощущался всеми, кому выпало жить в то время. Менялось все, даже Советский Союз постепенно переставал быть мрачным Мордором. В общем, начинались 60-е. С 1960 года лубянские провокаторы уже не могли по своей воле попасть в храм Лак, пишет Голговский. Он будто исчез. Дорога, которая вела туда прежде, делала петлю в ледяной пустыне и кончалась среди необитаемых скал. Озеро Горячее тоже куда-то пропало, даже геологи не могли его обнаружить. Но сами масоны никуда не делись. Они по-прежнему обменивали добываемые ими шкуры морского зверя на необходимые припасы. Они, однако, избегали контактов с официальными лицами и общались только с ненцами, которые относились к ним как к сверхъестественным духам. В МГБ и Политбюро уже догадались, что речь идет не более и не менее, как о втором пришествии, тем более непобедимом, что оно не было персонифицировано в конкретной богочеловеческой фигуре, которую можно было бы распять или хотя бы запереть в камере. Пришествие уже началось. Через открытый вольными каменщиками портал проходили тончайшие вибрации любви и света и становились семенами нового. Это из них вскоре вырастут хиппи и психоделическая революция, Битлз, Пинк Флойд и проповедь безусловной беспричинной любви. Люди не хотели больше убивать себе подобных и смеялись над теми, кто заставлял их это делать, ссылаясь на свою идеологию. Понятно, что Политбюро не могло допустить такого развития событий. Решения по храм-лагу принимали лично Хрущев и Суслов. В октябре 1961 года на Новую Землю была сброшена специально изготовленная термоядерная бомба мощностью в 50 мегатонн. Она известна как «Царь-бомба». Вся операция была представлена человечеству как ядерное испытание. Бомбу, однако, не удалось сбросить прямо на храм-лаг. Портал не дал такой возможности, и оба самолета, бомбардировщик и наблюдатель, заблудились. Но мощность взрыва все равно оказалась достаточной, чтобы уничтожить расположенное недалеко от места детонации масонское поселение и действующий в нем храм Соломона. Злая воля человека и в этот раз оказалась сильнее божественной любви. Но светлых вибраций, уже прошедших через портал, было достаточно, чтобы неузнаваемо изменить нашу землю и подарить нам 60-е, поколение цветов, новую музыку, искусство и веру в то, что мы можем жить без мировых войн. На Google Maps и сейчас можно найти выжженную отметину, оставшуюся на поверхности земли от взрыва бомбы. Озеро Горячее испарилось полностью. Геотермальные ключи ушли под землю. В конце нашего пути передавало донесение 1944 года слова одного из высших масонов Храмлага: «Архитектор Вселенной явится братьям, как изначальный огонь, и возьмет нас всех в свое лоно».